Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи, но от этого, мне кажется, программа не должна быть хуже. У нас в гостях Дмитрий Лерман, врач-уролог. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, я так коротенько представил нашего гостя, но, честно говоря, ну, не могу не сказать, что все-таки у нашего гостя такая большая и хорошая репутация, его многие знают, многие коллеги мне советовали в течение нескольких лет, вот. Ну, просто такая специальность, не очень мне было понятно, как все-таки это скрестить с тематикой такой научно-популярной передачи на радио для широкой аудитории. И тем не менее, есть несколько вещей, которые мне, даже вот как химику изначально, и теперь же как научному журналисту, страшно интересны. Попробуем сегодня Дмитрия расспросить. Так вот, меня заинтересовала тема камней в почках. Вот. Во-первых, это очень интересный, я бы сказал, такой химический объект, да. Во-вторых, все-таки интересно генезис этого явления и заболевания, да, соответствующего, которое возникает. Ну и, конечно, не секрет, что когда мы говорим о медицине, мы почти всегда сейчас говорим, что, вы знаете, за последние 20-30 лет очень сильно поменялись представления, очень сильно поменялись технологии. Причем в какой угодно области, куда ни посмотри, везде, то есть там в стоматологии просто какие-то революционные изменения. Но вот думаю, что и в урологии также, и об этом всем я тоже, конечно, хочу спросить нашего гостя, потому что, очевидно, ну вот раньше, когда-то, когда я слышал про камни в почках, было ощущение, что это что-то страшное, все, страшная операция, значит, человека кладут на стол, режут, всего его разрежут, этот ужасный камень, как-то его будет доставать, в общем, это болезненно. Говорят, что сейчас совершенно не так. Но давайте начнем тогда сначала. Что вообще такое камни в почках? И почему они образуются? Конечно, вопрос с потенциальным ответом на полчаса, но ладно, я буду уточняющие какие-то вопросы задавать.
Ну да, постараюсь не очень углубляться, да, но камни в почках в целом это, ну, начнем с того, что это действительно камни, и сформированы из солей, чаще всего из органических, и ну, собственно, исходя из названия, образуются они в почках. А почки, наверное, надо начать с того, что такое почки. Почки,
вот.
Почки – это один из основных фильтров нашего организма, который занимается фильтрацией мочи, фильтрацией крови, которая с каждым качком сердца, довольно большой процент крови попадает в почки, и в почках есть такая штука, называется нефрон. Это, ну, по сути, структурная ячейка, структурный элемент почки, через который проходит кровь, и клетки сами, клеточки, кровяные тела, там, что эритроциты, что лейкоциты, они остаются в кровеносном русле, а жидкая часть крови, плазма, она выделяется, проходит сквозь фильтр. И дальше с ней происходит процесс обмена солями. То есть, туда дополнительно, как бы против концентрации, добавляются всякие вещества, которые должны быть выделены из организма во внешнюю среду. А обратно всасываются те вещества, которые, наоборот, должны сохраниться. И вот, собственно, здоровая почка, она сначала вот образует вот эту плазму, просто отсекая клетки, а потом дополнительно меняя ее состав химический, за счет увеличения концентрации выводят уже, образуется вторичный продукт, который называется моча, собственно. И дальше эта моча выделяется в выделительную уже часть почки, которая там называется чашечки, и из чашечек моча переходит в лоханку, и из лоханки почки уже через такую трубочку, которая называется мочеточник, она течет в сторону мочевого пузыря, откуда выходит через мочеспускательный канал наружу, во внешнюю среду, и наш организм покидает вместе со всякими шлаками и солями лишними, которые в организме больше не требуются.
Мы называем шлаком вещества, которые просто организму не требуются, а это какие-то метаболиты, которые произошли в результате естественных процессов, и организму просто от них надо избавиться. Но это не те шлаки, которым вам предлагают удалить с помощью каких-то эзотерических методов.
Совершенно верно. Это шлаки в классическом значении этого слова, то есть ты из породы руду забрал и шлак выбросил. Вот в этом же смысле. Вот. Да. Эти вещества, они выделяются, собственно, автоматически. Там их специально чистить организм от шлаков, это, да, не, я не про это. Так вот, что такое камни и откуда они берутся? То есть, тут, в общем-то, можно привлечь химию для объяснения. Соли, которые выделяются с мочой, это соли в большинстве своем с химической точки зрения полурастворимые. И грань между концентрацией, когда они в виде раствора, и когда они в виде кристаллов, довольно низкая. То есть, вот эта максимальная растворимость этих солей низкая. И, соответственно, вариант, когда происходит перенасыщение раствора солями, собственно, в этот момент образуются кристаллики, которые в некоторых случаях у некоторых людей даже в перенасыщенном растворе будут выходить в виде кристаллов и никакой проблемы для организма большой не делают. А у некоторых людей кристаллы, ну, назовем это, застревают. Да? То есть, они могут прикрепиться где-то внутри почки к стенке там, чашечки, например, и на нем, как на ядре кристаллизации, как на якоре на таком, расти, и камни могут дорастать до внушительных размеров. То есть, если нормальная почка, она в среднем где-то там 10-12 сантиметров, а камни бывают и 6, и 7 сантиметров. То есть, соответственно, такого очень это большие, гигантские камни, да, которые обычно в конечном итоге приводят к большим проблемам. Вот. Ну и маленькие камни, на самом деле, тоже не особо безопасны, потому что, как я уже сказал, вот эта трубочка между почкой и мочевым пузырем, мочеточник, у него диаметр тоже в среднем не очень большой, и порядка там 2-3 мм – это средний диаметр мочеточника. Соответственно, камень, все, что крупнее 2-3 мм в диаметре, он потенциально может вызвать закупорку мочеточника и привести к болезни. Вот. И, соответственно, как бы всю эту тему про мочекаменную болезнь, про камни в почках можно, ну, условно разложить на, ну, как любое медицинское заболевание, медицинское состояние, да, то есть отдельно можно разобрать причины, варианты, да, отдельно как бы проявления этой болезни и там методы лечения, например, и методы профилактики тоже, что сделать, чтобы не возникало и так далее. Вот. Соответственно, исходя из определения, да, что это суперсатурация, это повышенное перенасыщение раствора солями, то есть, соответственно, все состояния организма, которые приводят к увеличению концентрации солей выше этой предельной концентрации, это потенциальный риск образования камней в почках.
Вот давайте эти состояния, может быть, упомянем.
Ну, начнем, наверное, просто с... Опять же, если речь про концентрацию, самое простое, что влияет, это объем растворителя. Да? То есть, соответственно, растворитель в нашем организме – это вода основной. Чем больше человек пьет, тем меньше у него концентрация всех веществ в крови изначально, а как следствие и в моче. Вот, поэтому все состояния, когда человек в организме жидкости мало, воды мало, соответственно, это потенциально увеличивает риск образования кристаллов и, как следствие, камней в почках. Это и просто питание, привычки, пить, не пить, да, там, сколько пить. Считается, ну, как бы средний объем для здорового человека в комнатной температуре без физической активности – это где-то порядка 30 мл воды на килограмм веса в сутки.
Угу.
Вот. То есть, условно, 70-килограммовый человек…
2 литра получается?
2 с небольшим, да, 2-100, совершенно верно. Там 100-килограммовый – 3 литра, да, там 50-килограммовый – 1,5 литра. То есть, это у здорового, еще раз, человека в обычной комнатной температуре без физической активности избыточной. Ну, то есть…
Но учитывается ли здесь вода, которую мы получаем из питания? Ну, там огурец или лист салата состоит из воды почти полностью.
Да, это как бы объем, необходимый для функционирования, и да, учитывается. Вот, соответственно, ну, чтобы получить условно эти 2 литра, ну, как минимум, там, литр 200, литр 500 надо пить именно в жидком виде, потому что, да, остальное ты получишь, там, каши, супы, фрукты, овощи, там, и так далее. Вот. Ну и тоже, чтобы не по. Обычно вот на моей практике всегда, когда слышу 2 литра, все такие, как это можно выпить? Да, на самом деле это там 6 стаканов воды в день, это там раз в 2-3 часа стаканчик, это на самом деле не так много.
Это немного.
Да.
Сколько раз в день среднестатистический человек пьет чай или кофе? И, кстати, у меня сразу, конечно, родился вопрос, может ли употребление не воды, а чая и кофе как-то влиять, но это мы оставим на чуть попозже. Угу. А так, по идее, ну сколько кружка чая, там несколько кружек чая уже даст литр?
Да, ну и если именно про воду, да, совершенно верно. Вот. Питание само по себе, потому что соли, про которые еще раз я говорю, это соли не поваренная соль. Она на самом деле тоже влияет косвенно, но камни не из нее состоят, потому что поваренная соль как раз-таки она очень хорошо растворима, и ты таких концентраций никогда в жизни не сможешь достичь в моче, чтобы там соль кристаллизовалась. Да, там, если мне память не ошибает, там не изменяет порядка 30%. Предельная концентрация в обычных условиях.
Да, при комнатной температуре, ну или при температуре тела, тем более, потому что растворимость как раз увеличивается с температурой. При 36 там довольно много может раствориться. Знаете, самый такой интересный факт, о котором мы никогда не говорили в нашей передаче, просто недавно занимался этим вопросом. Самый соленый водоем на планете Земля. Там, правда, 50 градусов, потому что это горячий источник. И там что-то около килограмма поваренной соли растворено на 1,5 литра воды. То есть, угу, при увеличении температуры растворимость увеличивается нелинейно. И поэтому достичь растворимости поваренной соли очень сложно. Это должен быть очень насыщенный раствор.
Ну да, в условиях организма такой раствор в принципе недостижим, потому что, если знаете, нормальная концентрация соли в крови – это 0,9%. И, соответственно, все, что больше, вызывает как минимум осмотические изменения в клетках, да, то есть клетки сжимаются, да, вода, поскольку соль сама в неограниченном количестве не может попадать в клетки, а вода может, да, соответственно, вода из клеток начинает выходить. И это приводит, ну, в том числе в гибели клеток, поэтому я говорю, что если человек слишком много соли попадает поваренной, ну, ты, грубо говоря, столько не съешь, сознание
быстрее потеряешь. А, кстати, вот не хочется сбивать наш стройный план сегодняшней беседы, но тем не менее, раз уж заговорили о поваренной соли, а вот может ли употребление большого количества соли, вот люди говорят, если я ем много соленого, солености в том числе, может ли как-то вот все-таки повлиять на этот баланс и способствовать появлению камней?
Ну, у здорового человека нет. У человека с нарушениями обмена веществ, да, может. Но, опять же, большое количество соли, смотря о каких мы количествах говорим, да, то есть, если это чайная ложка в день, это, ну, потенциально, да, может повлиять. Если это там большое, прям реально большое, да, там стаканами, да, то это, да, вызовет изменения, но скорее в реанимацию ты попадешь, чем у тебя камни попадут в почки. То есть, это процесс камнеобразования, он очень медленный. Это тебе надо это прям регулярно, как привычку там что-то менять в своей диете и в своем питании, чтобы это привело к формированию камня, потому что, ну, опять же, процесс кристаллизации – это процесс, что в химии, что в биологии, что внутри тела человека, это процесс, занимающий время, и условия этого камнеобразования должны быть постоянно действовать, да, чтобы камень рос. Вот. Если вернуться к составу, то есть, да. Еще раз, сами камни, они не состоят ни из натрия, ни из хлора, и, соответственно, но обмен веществ и обмен натрия-хлора, меняя там в некоторых случаях, в целом, скорость фильтрации мочи, скорость, то, что избыток натрия будет выводиться почками, и, соответственно, почки будут увеличивать объем мочи, соответственно, вместе с этим будут вымываться и другие вещества, которые в норме почками выделяются, и, соответственно, это, да, влияет. Вот, но тут речь именно про состав камней, если говорить. Там прежде всего, ну, основная масса камней, вот по мировой статистике, порядка 60% всех камней, которые человек исторически сформировал, это оксалаты кальция, разные варианты. И, соответственно, кальций, соли кальция и щавелевая кислота. Щавелевая кислота – это один из метаболитов, из продуктов обмена веществ, там, белков чаще всего. И кальций, он и сам по себе как макроэлемент в большом количестве в организме и из питания попадает и выделяется. То есть, это как бы процесс такой... Вот. На втором месте, наверное, всякие смешанные камни, тоже там оксалаты, ураты и так далее. Ураты – это камни, более свойственные, например, людям с метаболическим синдромом, с избыточной массой тела, люди, страдающие таким заболеванием, как подагра. И, соответственно, вот эти... Ураты – это соли мочевой кислоты. Да, соответственно, мочевая кислота, она в организме человека является продуктом обмена азотистых оснований, то бишь ДНК. Вот. И потенциально это, ну, тоже можно спровоцировать и диетой образование таких камней. То есть, если ты... ешь большое количество продуктов, богатых пуриновыми основаниями, а можно сказать ДНК, по сути дела, у тебя больше концентрация, соответственно, этих солей в моче в конечном итоге, и риск камнеобразования растет.
Я видел еще, просто тоже погуглил состав, еще встречаются фосфаты. Ну, да. Их происхождение тоже можно легко предположить, потому что фосфаты – это соли фосфорной кислоты, и фосфор, как и кальций, очень активно принимает участие в жизни организмов всяческих, в том числе и нашего. Судя по всему, вот это топ, да, рейтинга, оксалаты, да, это ураты и фосфаты.
И фосфаты, совершенно верно. И, ну, чисто моносоль условно редко встречается, и чаще всего это смешанные камни. Есть камни белковые в том числе, есть камни и всякие инфицированные, состоящие в меньшей степени из солей, в большей степени из матрикса. Это не кристаллической структуры, вот, но это порядка там 1-2-5% там каждого вида, вот, а так где-то 80-90% вот на этот топ-3 приходится, то есть основная масса оксалаты, ураты и фосфаты, да, совершенно верно, и на их смеси. Оксалат тоже, на самом деле, неоднородный, там еще там моногидрат, дигидрат, там уже более они разные плотности, эти камни, разные кристаллические структуры, их можно, на самом деле, идентифицировать даже без какого-то сложного спектрального анализа, там, если у лаборанта глаз наметан, там, по виду кристаллов, чаще всего и так понятно, что это за камень.
И, вот. Возможно, еще по цвету.
По цвету немножко сложнее, потому что, опять же, из-за наличия, на самом деле, во всех камнях есть немножко матрикса, и камни все такого от белого до черного цвета через коричневый спектр. Mm-hmm. Вот. И плюс-минус они ну, можно предположить, да, по структуре, но скорее там не только цвет, а еще и форма, там гладенькие они, с шипами, с какими-то, с буграми, кругленькие, квадратные там. Вот. Ну, точная диагностика, да, то есть и спектрометрия, есть и химический анализ, сейчас он почти нигде не используется, в основном спектральные делают, или микроскопия тоже, она в принципе довольно хорошо помогает. Вот. Соответственно, к причинам, если вернуться, то диета и питье как часть диеты – это, соответственно, одна причина. Угу. Вторая причина, ну, можно это к факторам риска. Все работы, как профессиональный, например, фактор риска. То есть, все работы, где ты, например, больше потеешь. То есть, само по себе избыточная температура, повышенная температура окружающей, либо повышенная физическая нагрузка, она приводит к тому, что, соответственно, концентрация мочи становится больше, потому что часть той воды, которую ты выпиваешь, выходит другими путями. Да? Дыхание, пот, и моча более концентрированная. Соответственно, сотрудники, например, пищевых производств в горячих цехах, кто работает, повара, рабочие, кто физически работает, неважно, строители там это и так далее, банщики, ну, там и так
интересно,
далее.
Интересно, кстати, такое неожиданное.
Да, это люди с повышенным риском мочекаменной болезни. Это именно про не про генетику, да, а про
образ жизни.
Образ жизни, да, и, соответственно, какие-то изменения вторичные, да, там с организмом связаны. Про заболевания, ну вот про метаболический синдром я уже упомянул. Угу. Есть ряд заболеваний, например, паращитовидных желез, то есть повышенный уровень парад-гормона, это гормон паращитовидной железы, он приводит к изменению концентрации кальция в крови и, как следствие, в моче. Есть ряд болезней почек, которые могут тоже менять обмен веществ, то есть вот этот процесс выделения и реабсорбции обратного всасывания солей. То есть, грубо говоря, у кого-то слишком много выделяется кальция, у кого-то слишком мало его обратно всасывается. То есть, выделяется обычное количество, но не всасывается обратно, там, потому что часть должно вернуться. С фосфором то же самое. То же самое с оксалатами, с уратами там, и так далее. Вот, соответственно, ряд медицинских состояний, иногда это генетические или с генетической предрасположенностью, иногда это какие-то заболевания приобретенные. Ну, в принципе, ну, так если, опять же, разделить болезни системные обмена веществ, вот типа гормональные, например, да, это болезни почек самих по себе, и это все... Ну, в некоторых случаях на это можно влиять, в некоторых случаях это просто принять, скажем так, и привыкнуть. Вот. Но еще раз, вот как универсальность, я немножко к профилактике перескочу, да, но как в большинстве случаев питье, как универсальная такая штука, то есть увеличение где-то на пол-литра, литр количества жидкости употребляемым человеком, оно реально значительно снижает... Может быть, не избавит навсегда у человека, если у него уже есть камни или были в прошлом, у него риск того, что будут новые высокие, но увеличить немножко питье на пару стаканов, пару-тройку стаканов в день, реально снижает вероятность появления этих камней.
Просто вот. Концентрация уменьшится. Да. Смотрите, Дмитрий, у нас сейчас будет перерыв, после него вернемся к уже, наверное, и лечению. Все это будет во второй части нашей передачи. А пока я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня Дмитрий Лерман в гостях, врач-уролог. Говорим мы сегодня о камнях в почках. Вроде кажется такое простое, понятное какое-то состояние, но, тем не менее, есть тут о чем поговорить и с химической точки зрения. И в связи с этим, как видите, может быть, вы заметили, мы обсуждаем довольно много всяких смежных тем. Физиологию, например, зачем нам вообще почки нужны, или как наш образ жизни может повлиять на потенциальное появление. Окей, услышимся после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, мы сегодня в записи. У нас сегодня в гостях Дмитрий Лерман, врач-уролог. Говорим мы сегодня о камнях в почках. Вроде кажется, что это такие... какое-то локальное явление, которое вроде не должно как-то интересовать широкую аудиторию. Но вообще мне показалось, что это очень интересная тема, потому что здесь есть связь и с питанием, и далеко не все, и я совершенно не исключение, с трудом представляю себе, как вообще устроены почки, как они работают. В первой части я спросил у нашего гостя, как, что представляет собой по химическому составу эти самые камни, как они возникают. Предлагаю во второй части обязательно обсудить все-таки лечение и там, профилактику, диагностику. Ну, просто, если кто-то с этим сталкивался, то для него это, наверное, важный момент. Но начать я предлагаю с эпидемиологии. Вот интересно, насколько это вообще распространенное явление в популяции человеческой, и есть ли какие-то отдельные группы людей, для кого это чуть более характерно, а для кого чуть менее характерно?
Да, значит, действительно есть различия в плане, где чаще встречается, где реже встречается. Например, по данным Соединенных Штатов, которые, ну, прежде всего, на своих гражданах, да, там изучали статистику и распространение, выяснили, что есть довольно выраженные различия по встречаемости камней в почках среди людей разного цвета кожи, так назовем. Среди людей европейского происхождения наиболее высокая встречаемость камней, а среди людей африканского и азиатского происхождения менее часто встречаются. И в целом, если про мировую статистику говорить, то мочекаменная болезнь – это в целом одна из самых распространенных вообще болезней мочевыделительной системы. И в некоторых регионах там по 20-30% всех людей там хотя бы раз в жизни встречались с этой проблемой.
То есть это не маленькая проблема, это не типа вот какая-то казуистика, какое-то редкое заболевание.
Да, совершенно верно. Это одна из наиболее частых встречающихся, ну, урологически. Это, понятно, не простуда там или насморк, да, с которым 100% встречаются люди. Вот. А, ну, в зависимости, опять же, от региона, от страны и от всяких факторов окружающей среды.
Что насчет возраста? Интуитивно кажется, что это заболевание должно встречаться чаще в более старшем возрасте.
Интуитивно вам правильно кажется. То есть, до 20 лет довольно редко встречается. Начиная с 20 и дальше частота встречаемости растет. Пиковая встречаемость где-то 4, 5, 10 лет. И где-то после там, 6-7 десятка уже реже встречается тоже.
Тоже интересно, кстати. Каковы же симптомы? Что-то вообще человек может на какой-то ранней стадии выявить? Или уже только какие-то болевые синдромы? Или там УЗИ?
Ну, я как уролог чаще всего сталкиваюсь, конечно, уже с симптомами не ранними. Mm-hmm. И, да, я даже так скажу, правильнее, наверное, сказать, что ранних симптомов их и нет. То есть, так, чтобы человек увидел или заподозрил, что у него там камень где-то, так не бывает. То есть, дело в том, что камень до тех пор, пока он только начал формироваться, и даже иногда до крупных размеров, но все еще находится внутри почки, он никаких симптомов не вызывает. То есть, это надо специально проверять, чтобы его обнаружить.
Простите, дилетантский вопрос. Вот почти всегда, когда приходим к врачу, даже вот по поводу того самого пресловутого насморка, нас отправляют на, а уж если что-то посерьезнее, отправляют на общий анализ крови и анализ мочи. А нет ли возможности чисто химически поместить какую-нибудь тест-полоску и сказать, о, а у вас концентрация солей щавелевой кислоты близкая к насыщению, значит, у вас, ну, где-то вы близко находитесь. Или так не работает?
Ну, тест-полоску я не знаю, это, наверное, все-таки чуть-чуть более сложный тест, да, чтобы концентрацию определить, но в целом это реально, да, это возможно так сделать, и на самом деле, если как бы углубиться, это уже не про симптомы, да, а про диагностику, вот, диагностика мы примерно так и делаем, то есть собираем анализы и крови, и мочи, и проверяем там концентрацию всех вот этих солей, которые имеют отношение к камнеобразованию и в крови, и в моче. И плюс, кроме этого, мы еще проверяем, есть определенные вещества в моче, которые, наоборот, препятствуют камнеобразованию. То есть, это ингибиторы кристаллизации. И бывает иногда, что и раствор перенасыщенный, а камни не образуются, потому что эти ингибиторы кристаллизации в достаточном количестве, соответственно, и человек не, камней нет. И такие тесты, да, они есть, и их всем подряд, наверное, нет смысла делать, потому что это, ну, и накладно, и тратит время, потому что, опять же, разовый тест мочи, он не очень показательный, то есть мы обычно просим собирать в течение суток всю-всю-всю мочу за сутки, потому что, опять же, ночью ты ничего не пил, ты спал, у тебя моча более концентрированная. Днем ты ел, пил, там, на завтрак одно, на обед другое, на ужин третье, все разное, соответственно, состав мочи, вот ты несколько раз пописал, несколько раз у тебя разный будет анализ концентрации. Соответственно, для, как я уже говорил в первой части, что для того, чтобы камень сформировался, условия должны быть, ну, какие-то более-менее стабильно повторяемые, по крайней мере. И, соответственно, при диагностике рисков, по крайней мере, камнеобразования, либо, ну, рецидивов, если уже были камни, то мы вот стараемся такой усредненный вариант, то есть для начала в течение суток определяешь концентрацию. А в целом можно и повторно, через какое-то время, просто в другой день, да, или там через несколько недель, через несколько месяцев, да, то есть, чтобы сравнить динамику. Вот. Сам состав камня, если у человека уже камень вышел когда-то или его вынули, соответственно, можно провести анализ и предположить, опять же, причину его образования, поскольку камней больше 10 разных видов, и у каждого из них, ну, у кого-то одна, у кого-то несколько причин образования, соответственно, в зависимости от этого ты можешь предположить какие-то меры, предложить какие-то меры профилактики рецидивов и там дальнейшего. Вот. Ну, про симптомы еще раз. То есть, симптомы до тех пор, пока камень не пошел, ты, по крайней мере, вот у меня тут что-то где-то там начало чесаться там левая пятка, и, наверное, у меня камень. То есть, таких симптомов
нету. До этого.
Да, то есть, это надо специально искать. То есть, опять же, вот про профессии, у которых повышенный риск камнеобразования, это... Ну, им, может быть, есть смысл специально проверять, да, там, и проверки. Ну, в России, например, в мире немножко меньше это используется, но в целом, как скринингов на самом деле на камни мы специально не проводим, потому что бессимптомный камень, он в большинстве своем, ну, грубо говоря, не сильно опасен. И там наличие там небольшого камня... где-нибудь в нижней чашечке почки, оно может, он как бы есть с одной стороны, но человек может с ним прожить всю жизнь и никогда не встретить проблему с ним связанную. Вот. Поэтому чаще всего в поле зрения уролога именно попадают люди уже, либо которых направили, это какие-то высокорисковые профессии, где наличие любого камня опасно. Mm-hmm. Это, например, я не знаю, пилот самолета. То есть, если у пилота самолета обнаружен камень, его даже могут иногда отстранить от работы до тех пор, пока он с ним не разберется. Да, то же самое касается людей, кто работает в каких-то отдаленных районах, там условно вахтовики, там, не знаю, на буровой платформе в океане. То же самое. То есть, ты, окей, там есть врач, да, но врач общей практики, скорее всего, или там какой-нибудь хирург общего профиля, и маловероятно, что у него будут все возможности для того, чтобы избавить человека от камня. Вот. И, соответственно, то же самое, там, не знаю, альпинисты, которые там на Эверест собрались подниматься, да, то есть там выше определенной высоты вертолеты уже летать не могут, и тебе несколько дней иногда нужно, чтобы эвакуироваться оттуда, а у тебя болит, и болит обычно довольно сильно. Мы плавно, собственно, перешли к симптомам. К симптомам диагностики и лечения. То есть самое частое симптом – это боль. То есть, и боль – это симптом не просто камня, а камня, который начал выходить из почки. И, собственно, как, опять же, я уже говорил в первой части программы, камни маленькие или отдельные кристаллики, они чаще всего выходят незамеченными. И их можно обнаружить только, вот, как вы сказали, рутинный общий анализ мочи, например. Да, там, да, могут быть видны кристаллы. Там есть раздел соли. И там, соответственно, если они есть... Это, по сути, фактор риска. Он не говорит, что у вас будут камни или есть камни, но это фактор риска. То есть, соответственно, может быть, если человек о своем здоровье хочет как бы заботиться чуть более пристально, чем большинство, к сожалению, вот, это можно дополнительно обследовать. То есть, видишь соли, можно теоретически проверить почки на предмет наличия камней, например, при помощи ультразвуковой диагностики. Вот. Соответственно, про симптомы. Симптомы появляются, когда камень уже начал двигаться. И, соответственно, чаще всего это появление болей. Боли либо в животе, либо в спине со стороны поясницы. Там справа или слева. Редко бывает с двух сторон, потому что ну, это должно быть такое очень неудачное стечение обстоятельств, что у камня... у человека сформировались камни в обеих почках и еще и одновременно вышли. Вот. Но чаще всего с одной стороны, и боли могут быть по всему боку живота, от ребер, грубо говоря, и ниже, до паха. И, скажем, довольно типичная ситуация в практике уролога, что приходит ну, с болью в спине. Боли в спине, конечно, не только из-за камней бывает, да, то есть бывает и заболевание позвоночника, и там заболевание печени в некоторых случаях, и поджелудочной железы могут болеть со спины, но часть этих пациентов, соответственно, это камни.
Уходит к вам.
Да. И по мере там, более точного местоположения камня, то есть там, где он застревает, симптомы тоже немножко могут меняться. То есть, соответственно, камень, застрявший уже в нижней части мочеточника, он, к нему добавляются, например, частые позывы на мочеиспускание. Вот, например, часть пациентов, то есть, если он попадает на прием не к урологу, а к врачу более общей специальности, если он ну, там, терапевт, например, или врач приемного отделения, или там, врач скорой помощи, если врач молодой и не очень... опытный, скажем так, он иногда может подумать, что у человека какое-нибудь воспалительное заболевание, там, воспаление мочевого пузыря или простаты, и начать его лечить, ну, особенно если нет возможности дополнительных методов исследования, типа УЗИ или компьютерной томографии, начинают лечить как воспаление антибиотиками там, или еще чего-то, что не, а человеку не помогает. Да, такое лечение, потому что причина не там. Вот. И камни, соответственно, основная масса камней, которые вызывают вот эти почечные колики, это камушки где-то от 3 и более миллиметров в размере, и камни где-то до 5-7 миллиметров, они имеют хорошие шансы выскочить самостоятельно.
Угу.
Да, иногда с болями, да, иногда там приходится ждать там, дни, а иногда даже недели. Но большинство из них выходит. То есть, порядка там, то есть камни до 5 мм, порядка 95%.
И это не выходит. Требует дополнительного лечения?
Не, ну это требует, но это лечение противовоспалительная терапия. Вот. То есть, обычные нестероидные противовоспалительные препараты, которые снимают боль, с одной стороны, но там цель не только, чтобы человек боль не чувствовал, да, то есть это не наркотики, они еще и снимают воспаление, а поскольку камень, как любое инородное тело, Попробуйте походить с песчинкой в ботинке, да, там, через сколько дней у вас пятка опухнет, да, там, соответственно, быстро, там, одного дня достаточно. А если камень там находится не один день, а несколько дней, естественно, там вокруг камня происходит отек, и отек сам по себе мешает движению камня, а вот эти противовоспалительные препараты, они потенциально увеличивают шансы на продвижение камня вниз к выходу. Вот. И, соответственно, оптимально для маленьких камней это самостоятельное отхождение камня без каких-то дополнительных хирургических манипуляций. Вот. А более крупные камни, ну, то есть где-то до сантиметра по-прежнему шансы есть, что камень сам выскочит, но чем больше, тем эти шансы ниже. То есть сантиметровые камни, я на своей практике видел пациентов, у кого они сами выходили, но это прям эксклюзив, и это единичные случаи. И чаще всего это пациенты, либо у кого он не вызывал боли особо, потому что как бы те женщины, например, которые рожали, они сравнивают почечную колику с родами по интенсивности боли.
Дмитрий, смотрите, у нас где-то минут 5 до конца передачи. Да, человек обратился с болью, там, может, к врачу общей практики, ему диагностировали, локализовали боль, поняли, что это камень. Значит, правильно я понимаю, что либо УЗИ, либо рентген, компьютерная томография вот позволяет однозначно уже идентифицировать, что есть камень?
Золотым стандартом является компьютерная томография. То есть, соответственно, это метод исследования без контраста, без всего, просто нативная компьютерная томография живота, она позволяет увидеть, ну, практически 100% всех камней, начиная от микроскопических до крупных. И рентген, к сожалению, не позволяет такой точности, но если нет возможности делать компьютерную томографию, это тоже метод,
это лучше,
но рентген...
чем ничего.
Да, это лучше, чем ничего, и рентген обычно используется с контрастом уже, потому что рентген без контраста сильно меньше, потому что на рентгене видны только некоторые виды камней, это фосфаты, оксалаты, ураты, например, не видны, там струвит не виден, то есть некоторые виды камней не видны на рентгене, ты делаешь снимок, видишь просто позвоночник и ребра, да, и все.
Ну да, рентген же у нас все-таки твердые тела, а если чуть более подробно разбираться, да, что там происходит, рассеивание, там рентгеновская дифракция. В общем, не все твердые тела, в общем-то, видны на рентгене.
Совершенно верно. Есть вот эгоураты, например, а их, ну, порядка каждый пятый примерно, там, может, чуть меньше.
И они прозрачны, да?
Они для рентгена прозрачны, ты видишь просто обычные здоровые, как бы, как будто бы здоровые.
Окей, мы однозначно идентифицировали. И вот что ж делают, если увидели, что большой камень, и, судя по всему, его надо удалять?
Существует, по сути, из хирургических методов лечения можно разделить на два, глобально, три, наверное, три. Значит, классический вариант – это операция, открытая, с разрезом на животе, удаление камня. На данном этапе в большинстве стран мира, где все-таки медицина современная и доступная, это почти не применяется. То есть, это прям эксклюзив-эксклюзив. Это если у тебя, там, не знаю, выключен свет в больнице, и из доступного у тебя фонарик и скальпель, то да, можно человека вылечить таким образом. Вот, это крайне редко сейчас применяется. Если говорить про обычную нормальную практику, значит, глобально существует, это называется экстракорпоральная литотрепсия, это дробление камней сквозь кожу. То есть, существует такой прибор, литотриптер, ударно-волновая литотрепсия. Лито – это камень, да, трепсия – дробление, дробление, то есть, дробилка для камней. Там принцип работы – это ударные волны, они, ну, механическая ударная волна, там пьезогенератор чаще всего стоит, или, ну, в общем, разного, физически разные, но, по сути, на живот или на спину человеку ставят такую подушку, либо в ванну его кладут, и генератор, соответственно, наводится на камень, который ты должен видеть либо на рентгене, либо на УЗИ. И за счет фокусировки вот этих ударных волн ты, по сути, вызываешь, ну, ищешь резонансные частоты для того, чтобы, по сути, разрушить кристаллическую решетку камня внутри живота. И камень рассыпается на мелкие фрагменты, и дальше уже, опять же, естественным путем должен выйти наружу.
То есть это вообще метод... получается неинвазивный метод. То есть
это просто... вообще неинвазивный метод, да. Он может у некоторых людей вызывать болевые ощущения, поскольку, естественно, фокус это не прям точка будет, да, это все-таки да. обычно 1-2 сантиметра в диаметре, там, где достаточная вибрация, да, вызывающая. Но идея метода, что у камня резонансная частота одна, а у окружающих мягких тканей другая. И, соответственно, ты мягкие ткани не разрушаешь, а камень при этом разрушается. Вот. Идея в этом. Метод неплохой, но он не стопроцентный. И бывает, что и два, и три раза делаешь, и все равно камень стоит на месте или там рассыпается на какие-то несколько крупных фрагментов, которые все равно каждый сам по себе может заткнуть мочеточник, и ты к желаемому результату не приходишь. Вот. Поэтому, собственно, чаще в мире применяется все-таки хирургическое лечение инвазивное. Есть такие приборы, называются уретероскоп. Это камера, которая тоненький, длинный инструмент, который можно вообще без разреза через мочевыделительные пути, мочеводящие пути вставить в мочеточник, дойти до камня, и дальше, когда ты его уже глазами прям видишь, его разрушить на мелкие кусочки, которые ты также тем же путем вытащишь наружу. Наиболее современно сейчас это лазерная литотрепсия, то есть, соответственно, ты через этот инструмент туда приводишь оптоволокно с лазером, и его разрушаешь удар уже лазером на мелкие песчинки, которые каждая может пролезть через вот эти 2-3 мм мочеточника наружу. Вот. Это как бы, если в двух словах. И уретероскопы бывают жесткие, гибкие, там можно и до почки долезть, и во все чашечки, лоханки. Там есть определенные ограничения чисто технические, но в целом почти все способы, почти все виды камней можно таким образом убрать, кроме самых крупных. Самый крупный размер, то есть обычно вот по рекомендациям камни больше 2 сантиметров в почке, например, они дробятся уже не таким способом, а через прокол по типу нефроскопии. Не лапара, а нефроскопии. Лапара, сам термин лапара – это живот,
да, да.
А почки, они не в животе находятся, они сзади живота находятся, да, в забрюшинном пространстве. То есть, делается прокол через спину. Вводится, ну, типа лапароскопа, да, идея та же самая. То есть, ты делаешь через прокол доступ в почку, обычно где-то сантиметровый диаметр или там чуть меньше отверстия, и, соответственно, там уже, ну, то же самое, под контролем зрения. Вот. Это имеет определенное преимущество для крупных камней, потому что, с одной стороны, там больше травмы почки за счет того, что ты дырку в ней делаешь, но зато тебе просто, там, допустим, 2-сантиметровый камень, если разрушить на 2-3-миллиметровые фрагменты, их там будет несколько сотен. И тебе каждый фрагмент надо вытащить. Соответственно, а каждый раз войти и выйти в мочеточник, длина которого там 25 сантиметров, каждое движение, оно тебе потенциально несет риски повреждения, разрыва, каких-то осложнений технических, механических. А, соответственно, прокол через спину в почку, там глубина от поверхности кожи, ну, несколько сантиметров, и широкая получается дырка, через которую ты эти мелкие фрагменты легко и быстро можешь эвакуировать. То есть, чтобы у тебя операция не по 12 часов шла, а там час, то, соответственно, это делается обычно для крупных камней через прокол. А для мелких, относительно мелких, потому что 1,5 сантиметра это тоже не мелкий, на самом деле, ты можешь уже и без прокола, а через естественные пути.
Дмитрий, у нас закончилось время, но, может быть, пару слов, 30 секунд, что-нибудь, может быть, пожелаем нашим слушателям?
Да, на самом деле, заботиться о здоровье я бы советовал без фанатизма, но не забивать на себя, это важная составляющая. И неважно, в каком вы возрасте, начинать никогда не поздно, и лучше это прямо сейчас делать, и не завтра или послезавтра, да, а так постепенно включаться, потому что ваше тело – это ваш дом, в котором живете, да, и, соответственно, все остальное – это уже накладывается сверху, и в здоровом теле куда проще и приятнее существовать, чем в больном.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Лерман, врач-уролог. Услышимся с вами в следующую субботу.